Аллилуйя! Слава Господу! Я также вас рад вас видеть в собрании Божьем. Слава Богу! Немножко трудно сегодня прославлять было без клавишных инструментов. Но ничего, мы все равно воздали славу Богу, мы прославили Его. И я уверен, что Бог рад, что мы Его можем хорошо прославлять от чистого сердца, хоть под одну гитару, хоть вообще без инструментов, воспевать Ему славу. Он достоин этого, правда? Да, ну, барабанщик тоже возмущается, как это без меня? Слава Господу! Немножко такое, сегодня такое настроение, наверное, сонное у нас. Нет? А то так прохладно на улице, а здесь тепленько, пригрелись, сейчас спать будем. Слава Богу! Бог прекрасный Бог, и Он всегда говорит нам. Его Слово всегда, оно живо и действенно. И Бог всегда хочет, чтобы Его Слово, оно проявилось в нашей жизни. Потому что Он, как любящий Отец, Он неустанно будет нас воспитывать, неустанно будет о нас заботиться, неустанно будет нас наполнять, защищать, хранить. Это Бог, это Отец. И когда народ Израиля, он знал великого Бога, но он знал его как Бога законодателя, как Бога справедливого, как Бога защитника, Бога воинства. Но когда пришел Иисус, он открыл Бога с другой стороны, он открыл его нам как Отца. И те, кто познал Иисуса Христа, он познал Бога как любящего и заботливого Отца. Но это не значит, что Бог перестал быть справедливым. Это не значит, что Бог перестал быть воинствующим. Он все равно такой же, но ко всему еще Иисус, Он сделал такое, что мы познали Его любовь, познали Его заботу, и это великое дело. И как любые родители любят своих детей и заботятся о них, так и Бог показывает свою отцовскую заботу тебе и мне. Аминь. Вроде бы я уже взрослый, я уже сам дедушка, а мои родители еще проявляют заботу. Иногда так штаны поднимет. Ты в спортивных штанах? А почему ты без шапочки? Ну, это нормально. Это нормально. Я иногда думаю, что я так не буду говорить своим детям. Потому что мне... Но когда дети подросли, я им говорю то же самое. Я говорю, папа, на улице жарко. Отстань. И это нормально. И Бог, Он имеет характер отца. Он заботится. И когда Он видит в своих детях, в нас, видит, что что-то у нас не так, Он обязательно говорит, дорогой мой сын, дорогая моя дочь, вот у тебя в твоей жизни что-то не так. Давай откроем это, исправим это. И в нашей жизни очень часто бывает что-то не так, согласитесь со мной. И знаете, нам надо это место, когда Бог говорит, что что-то не так, и мы освобождаем это место от этого не так, мы должны это место заполнить чем-то, что было все так. И Бог, если мы отследим все наши служения, мы видим, как Бог научает и наставляет нас. Он видел, что мы говорили, что мы живем не по Слову Божьему. И Он хотел, чтобы мы жили по Слову Божьему. Когда-то Он говорил там о гордости нам. Нам пришлось смиряться, где-то пришлось ломать себя, но принять Слово Божье и исполнять его. Аминь. И Бог, Он всегда, когда говорит, Он показывает свое святое присутствие в этом и помогает же нам исполнить свое Слово. Потому что Он знает, что мы, как дети Божьи, как чада Божьи, мы не совсем состоятельны в том, чтобы преодолевать очень серьезные трудности. Ну, так устроен человек. Он пытается найти для себя легкий путь. Но Бог помогает тебе и наставляет тебя на путь правды. И Он говорит, что путь мой не будет легким путем. Это трудный путь. И немногие его найдут. И будут препятствия, и будут искушения. Все будет. Но без меня, говорит Господь, ты не сможешь преодолеть это. Поэтому Он дает нам Дух Святый. Он дает нам, наполняет нас этой силой и говорит: вперед, я всегда рядом. Не бойся и не страшись. И наряду с гордостью, это один из самых сильных таких грехов, который делает человек, совершает, даже иногда не понимая того, проявляет свою гордость. И наряду вот с этим сильным таким грехом есть еще один сильный грех – это зависть. Я хотел бы сегодня именно об этом поговорить, о зависти. Потому что зависть – это семя, злое семя, которое рождает в себе многие нехорошие, неугодные для Бога вещи. И Бог понимает, что мы люди, что у нас есть все чувствования, и Он оставляет нам великие примеры и в Святом Писании, и в нашей жизни Он ведет и направляет, и наставляет, чтобы от зависти мы освободились. Мы коротко в прошлое воскресенье затронули коротко, и я почувствовал в духе, как Бог просто в этот момент, когда я затронул это слово, почему я затронул, как-то Бог проявил себя. И я понял, что об этом надо говорить и дальше, не останавливаться. И мы сегодня будем говорить об этом. Потому что зависть, она рождает всегда ненависть. Я не буду говорить все подробности о зависти. Она рождает и конкурентность, и все это, и, ну, очень много чего. Давайте лучше будем говорить о любви Божией и найдем способ, как избавиться от всей зависти, и уйдет конкурентность и прочее, прочее. Но зависть, она идет в ногу с ненавистью. И когда приходит к нам зависть, приходит и рано или поздно придет ненависть. И Бог хочет, чтобы мы вот эти вот моменты в нашей жизни заменили, чтобы мы от этого освободились и заменили на кое-что. И это кое-что, это есть добродетель. И проповедь моя так и называется сегодня. Добродетель вместо зависти и ненависти. Добродетель вместо зависти и ненависти. Давайте мы встанем и засвидетельствуем наше почтение перед Словом Божьим, как перед великим авторитетом для нас, и прочитаем сегодня притчу из Евангелия Матфея, 21 глава, 33 по 41 стих. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 33 по 41 стих. Иисус говорит народу, ученикам Своим, и Он говорит им о том, что есть Царство Божие, и как себя вести, и как бывает, какие бывают в жизни случаи. И Он в этой притче Он показывает очень интересный момент, именно момент зависти. Вы знаете, что Слово Божье, оно многогранное, и в этой притче можно извлечь и другие моменты, не только о зависти. Но я хотел бы сегодня заострить внимание именно на этот момент. Итак, 21 глава, с 33 стиха. «Выслушайте другую притчу, — говорит Иисус. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Заметьте, он посылает слуг не для того, чтобы сделать что-то неправильное или наехать на своих работников или не выплатить им зарплату. Библия четко говорит, он послал их, чтобы взять свои плоды. То есть это были нанятые работники, которые по договору работали, им было выплачено, может быть, зарплата, может быть, плодами они брали зарплату, может, еще как-то, но они не были ничем обижены. Все было честно и по договору. И то, что принадлежало им какой-то процент, то, что принадлежало этому хозяину виноградника, принадлежало хозяину виноградника. И Бог посылает их взять свои плоды. Но виноградари, схватив слуг его, иного побили, иного убили, а иного побили камнями. Почему они это делали? То есть они, когда пришло время собирать плоды, они увидели, что они над этим всем трудились. Почему мы должны это отдать? Мы работали, мы трудились, а он где-то уехал себе, прохлаждался. Ну, иногда, да, когда начальника нету, мы сразу думаем, вот он отдыхает. Но мы не знаем, что начальник, он всегда несет какую-то ответственность. Может, он решает более серьезные вопросы, чтобы и вам поднять зарплату. И мы начинаем, вот он отдыхает, мы тут работаем, а он живет на наши налоги, на наши это вот. И начинаем, и в нас просыпается зависть. Мы не должны так поступать и думать. Дорогие мои, смотрите. И вот он, после всего этого, он послал одних слуг и посылает других слуг больше прежнего, и с ним поступили, и с ними поступили так же. И 37 стих. «Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего». То есть он понимает, что они абсолютно, эти люди, непорядочные. Но хоть какое-то уважение, какой-то страх должен быть. Как народ Израиля, он всегда роптал, он был каялся, потом опять роптал. И Бог посылает своего Сына, Иисуса Христа послал однажды, чтобы, ну как бы с таким же намеком, как в этой притче, что, может быть, народ услышит мой голос через него и познает любовь мою через него. И познает, что я любящий, не просто Бог закона, я и Бог любви, я Отец, я Творец. И вот дальше он посылает сына своего и говорит, может постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. Вы понимаете, вот приходит наследник, чтобы забрать свои плоды, и люди хотят его убить, чтобы завладеть наследством. Ну какими путями они, ну не носит наследник с собой все свое наследство на плечах, все свои сундуки там с богатством или еще что-то. Им же все равно надо пройти какие-то инстанции, чтобы овладеть его наследством. И они это где-то понимают в глубине души, но зависть настолько была сильна в них, что они забыли, что они не смогут овладеть наследством просто так. Они, смерть сына не даст наследство. И это наследник, и они говорят, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями, спрашивает Господь. Говорят ему, злодеи всех предаст злой смерти, а виноградника даст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. То есть он найдет честных людей, независтливых людей. Он найдет людей, как добросовестных и добропорядочных. Людей, которые не будут смотреть на чужое богатство, на чужой труд, которые будут трудиться, зарабатывать свою зарплату, зарабатывать свою часть урожая или как там, и будут верны. Верны во всем, верны друг другу, в единстве, в радости и верны хозяину виноградника. И зависть ими двигала. И в Евангелии от Марка, вы знаете, когда Иисус пришел к Пилату, и Пилат понимал, что он ничего не сделал плохого, но от страха потерять свою власть, Евангелие от Марка, 15 глава, от страха потерять власть, он все-таки начинает сдаваться под местные власти, под книжников, под фарисеев, под первосвященников, и начинает пытаться им угождать. И вот происходят эти события, когда Иисус стоит перед Пилатом и выводит еще другого разбойника, потому что был обычай такой кого-то отпускать. И происходит такая сцена. Пилат говорит им в ответ, это 9 стих, Марка 15 глава, 9 по 11 стих. И он сказал им в ответ, хотите ли, отпущу вам царя иудейского. Он говорил об Иисусе Христе. И дальше 10 стих, он говорит, ну, Библия говорит нам, что Пилат знал, ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Он знал это, что первосвященники предали Иисуса из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Посмотрите, люди, которые были под влиянием вот этой зависти, они возбудили народ, народ, который знал дела Иисуса Христа. Молва об Иисусе Христе облетела всю область, все места в соседние страны. Все знали, что есть Иисус. Пусть кто-то почитал его пророком, кто-то Господом, но все знали, что он делает прекрасные чудные дела. Он исцелял, он воскрешал мертвых, он помогал бедным, он проповедовал о жизни людям, говорил, как правильно жить. Он никому ничего не сделал плохого. И когда зависть пришла в народ, то эта зависть сумела побудить народ возненавидеть его. Возненавидеть того, кто ничего плохого не сделал. И они кричат: «Распни его, отпусти нам лучше Вараву». Вы понимаете, что делает зависть? И мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое Ты даешь нам на сегодня. Мы молим Тебя, дорогой Дух Святой, чтобы Ты коснулся наш разум, наше сердце, чтобы Ты приготовил нас как почву, чтобы Слово, как семя от Бога, упало в эту почву и произвело хорошие плоды для нас, для наших домов, для наших церквей, для Царства Твоего, Господь, на этой земле. Мы молим Тебя, Отец, благослови нас этим Словом. И мы благословляем Твое святое присутствие, Бог. Благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью, несут видение этой церкви, чтобы здесь проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. И благодарим Тебя, что Ты ополчаешься против сил злобы поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви было присутствие Божье, присутствие Духа, и никто не смог украсть от нас никаких благословений. Благодарим Тебя за все, Господь, и молим Тебя во имя Иисуса Христа, и во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем «Аминь». Присаживайтесь. Итак, мы видим, что зависть – это такая серьезная проблема человечества, это серьезная проблема всех людей. И самая великая проблема, что иногда зависть приходит в церковь, что зависть живет в людях верующих, людях, знающих Иисуса Христа. Да, на языке мы понимаем, что это грех, мы понимаем, что это нельзя. И иногда мы понимаем, что у кого-то что-то есть лучше, или кто-то делает что-то лучше. И мы говорим: да, благословит его Господь. Но где-то в подсознании есть какой-то червячок, который начинает нам подсказывать: вот у него есть, у меня нету. Вот почему Бог ему дал, а мне нет? Почему Бог кого-то исцелил, меня не исцелил? И мы начинаем, вот эта зависть нас начинает. И вот эта зависть, она рано или поздно приведет тебя к ненависти. Приведет тебя к ненависти своему ближнему. Это дела дьявола, который он хочет, чтобы в церкви жила ненависть и зависть. Чтобы мы не любили ближнего, как самого себя. Чтобы мы не исполняли заповеди Божьи и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда кто-то делает что-то лучше или имеет что-то лучше, всегда приходит страх к людям, которые считают себя выше кого-то. Когда ты считаешь себя выше кого-то, к тебе обязательно придет страх потерять свой контроль над кем-то, потерять свой авторитет над кем-то, потерять свою власть над кем-то. Рано или поздно дьявол коснется тебя, и ты будешь бояться. И тогда зависть начинает рождать в тебе не любовь, не уважение, она начинает рождать в тебе ненависть. И вы знаете историю про Каина и Авеля, и в Бытие, в 4 главе, вы можете это почитать дома, можем сейчас открыть с 1 по 8 стих, я коротко пройдусь. Там написано, что Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, и Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Ну, угоднее была жертва одного, чем жертва другого. Но Бог любил одинаково и того, и другого. Но почему-то между ними вот вдруг проснулась эта зависть. И проснулась эта зависть, и Каин, он сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если ты делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Понимаешь, когда ты делаешь доброе, если даже оно, ну ты не угодил Богу, но ты старался сделать доброе, Бог тебя никогда не оставит. Но Каин этого не понял. Он был движим вот этой завистью, он был движим, почему у него есть, у меня нет. Почему Бог его презрел, а меня нет. И Бог ему говорит, что если ты так не делаешь, то грех рядом, и он влечет тебя к себе, то есть к своему эгоизму. Почему я такой, вот я такой, а у меня нету? А почему, и почему, и почему? И это зависть. Почему у кого-то такой-то телефон, у меня такой телефон? Почему на сегодняшнее время зависть, она практически пытается овладеть каждой сферой твоей жизни? Чтобы где-то хоть в чем-то ты кому-то позавидовал, чтобы где-то в чем-то ты прокололся, чтобы была открыта дверь и чтобы сатана работал в твоей жизни, в жизни твоих детей. И Каин, он, Библия говорит, что когда она родила Каина, она и назвала его Каин, потому что приобрела я человека от Господа. И само имя, оно говорит за себя, это приобретение. А Авель — это просто дуновение или просто сын. Это переводится еще в шумерских народах, это переводилось как сын. И просто он был, как бы, может быть, не совсем внимание, не все к нему было, но больше к первенцу. Это было как человек от Господа. И где-то Каин это ощущал. Он понимал, что он старше, он выше, он старше. И вдруг Бог презирает на жертву Авеля. Появляется эта зависть. Когда появилась зависть, вы знаете последствия. Так просто убить своего брата из-за одной лишь только зависти не получится. Пришла ненависть. И вот ненависть дала ему смелость поднять на брата своего руку, и он убил своего брата. Вы видите эту историю? Точно такая история была с Иосифом. Вы знаете, когда Иаков, он очень любил Иосифа, любил больше своих других сыновей. И он ему пошил хорошие одежды. И все это происходило, вы знаете эту историю. Но Библия говорит в 37 главе, там же в Бытие, что братья его увидели, что отец их, это 4 стих, что отец их любит его более всех братьев его. И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Понимаете, вот смысл вот этой зависти, он сразу же настраивает тебя как врага. Брата считаешь за врага, друга считаешь уже, ну вроде бы внешне ты поддерживаешь дружбу, ну вроде бы внешне ты как бы еще стараешься не подать никакого вида. Но когда в сердце твоем уже живет вот эта зависть, ты его уже ненавидишь. Ты его уже ненавидишь. И Бог, Он старается сделать из нас таких людей, таких сыновей и дочерей, чтобы этого чувства, оно не жило в наших сердцах. Чтобы мы заменили эту ненависть, заменили эту зависть на добродетель. Ну и Иосиф, вы знаете, он дальше, потом ему снились сны, и он говорит своим братьям, что они его ненавидят, и он тут приходит к ним и говорит, ну, знаете, дорогие мои братья, придет время, когда вы мне поклонитесь. Я видел сон. Снопы пришли, поклонились. Потом он видел сон, как звезды, луна, солнце поклонились. И он говорит им, людям, которые его ненавидят, которые завидуют, и он еще им приходит и говорит, и вы мне поклонитесь. Он в своей простоте сердца. Он знал Бога, он любил Бога, он знал отца своего, отец любил Бога, передавал ему это. У него не было никакой хитрости, никакой наглости по отношению к братьям своим. Он пришел в простоте сердца и рассказал им сон. И Иаков, отец его, написано в 11 стихе, в 10 стихе написано, и он рассказал отцу своему и братьям своим эти сны, и отец, когда услышал этот сон, написано, он побронил, и побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклоняться тебе до земли? Понимаете, ну, в Израиле в то время, тогда еще не был Израиль, но в этом народе еще, в этом племени, в этом народе еще были такие обычаи, где отец и мать, они были почитаемы. Они были почитаемы. Ихнее слово для детей было закон. И они знали это. И тут он приходит и говорит отцу, и ты поклонишься. И он говорит отец ему, что ты такое говоришь, что мы поклонимся тебе? И в 11 стихе написано, братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Вы понимаете, отец, он умудренный уже опытом, он умудренный отношениями с Богом. Он понимал, что где-то на таком, на плотском, на физическом уровне, он понимал, что это неправильно, чтобы родители поклонились. Но он понимал, что это не просто сон. Он понимал, что Бог через этого ребенка, он будет что-то делать. И он как бы познал это слово, познал это все. Но зависть у братьев, она родила не любовь, не уважение и ненависть. Они забыли о том, что Исаак, он любил больше всего Иосифа. И когда они сделали это, ну, сфальсифицировали это убийство и принесли ему одежду, и они забыли о том, что отец, пожилой человек уже, он может умереть от этого, от такой великой потери, от потери своего любимого сына Иосифа. Вы понимаете? И они приходят к нему и дают это, не понимая, то есть они, их сердце озлобило. И Иаков, который больше всего любил, он действительно очень сильно огорчился. Очень сильно огорчился. И, но со стороны братьев из-за зависти проявилась ненависть и к отцу, потому что они не подумали об этом. Они сняли с себя ответственность, но в сердце лежало зло ихним. И в послании Иакова в 3 главе 13 по 18 стих. Иаков говорит, апостол Иаков говорит: «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Понимаешь, когда в сердце у человека, особенно у верующего человека, есть зависть, то он будет лгать на истину. Он будет человеком раздражительным, он будет человеком невосприимчивым к отношениям, в каких-то отношениях между братьями и сестрами. Вот, и он будет движим этим, и в нем будет просыпаться нелюбовь, в нем будет просыпаться какая-то ненависть к ближнему своему. И зависть, она оправдывает себя правдолюбными, правдоподобными делами. Потому что человек завистливый, он будет говорить на другого человека и говорить ему, что «ну, это же неправильно, что у меня нету, а у него есть». «Ну, это же не должно так быть, вот почему?» И он будет доказывать свою правоту. «Я же тоже верующий, я же тоже сын отца, я же тоже хожу в церковь, я тоже посещаю собрания, я молюсь, я пощусь, я все это делаю». «Но почему у него есть, так не должно быть?» И человек будет лгать на истину. Из-за того, что в сердце поселилась зависть. И дальше Иаков говорит: «Но если кто-то есть зависимый или сварливый, то не хвалите, не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Проанализируй сегодня свое сердце, проанализируй свои отношения в семье. Как ли у тебя в семье все происходит? Есть ли в вашей семье мир? Есть ли в вашей семье все достаток, все мир, согласие и так далее? Или нету? И когда ты найдешь, что что-то в твоей семье не так, обрати внимание, может быть, в твоем сердце еще есть зависть, может, ты уже зависти нету, а уже остался плод твоей зависти, ненависть. И ты уже как бы и не завидуешь, но у тебя осталась уже ненависть. И нам надо всегда анализировать свое сердце, и поэтому Бог, Он заботится о нас, Он открывает нам свое слово. Потому что в 17 стихе написано: «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, она чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Понимаете? То есть, когда ты доволен тем, что у тебя есть, когда ты не стремишься к какой-то наживе, к чему-то большему, ты должен понимать, как верующий человек, ты должен понимать, что все в свое время. Ты хочешь чего-то больше, но не завидуй другому. Стремись. Стремись. Имей отношение с Богом. Имей отношение с Богом. Живи по Слову Божьему, и Бог будет тебе давать больше и больше и больше. Дойдет до такого уровня, что ты скажешь, что «да не надо мне ни исцеления, не надо мне эти деньги. У меня есть Ты, Господи. У меня есть Ты, у меня есть Твое присутствие. И когда приходит нужда, я стану перед Тобой, Господь, на колени, и эта нужда перестанет быть нуждою». Понимаешь, к чему Бог ведет тебя? И люди, иногда не имея что-то малое, они уже хотят «сегодня, сейчас и только мне». По принципу. Они не довольствуются тем, что есть. И не стремятся, и не понимают, что Бог знает, что тебе надо на сегодня, что тебе надо на завтра, что тебе надо через 10 лет. Я знаю одного человека, мы с ним дружили, это было в годы моей молодости. Я был еще неверующий человек. Он был автомеханик, у меня была японская машина, у него был запорожец. Он автомеханик, у него запорожец. А я вот, ну, другой специализации был, у меня была японская машина. Ну, часто мы ездили с ним по каким-то делам на запорожце. Он никогда мне не завидовал. Он, ну, у него запорожец, ну, такой не совсем горбатый, да, кто постарше знает. И у него под капотом, ну, впереди капот, там мотора нету. Запорожец вообще без мотора едет. У него мотор сзади. Но у него из-под капота всегда была веревка. Потому что утром, когда прохладно, он уже не заводился. И он, когда вечером парковался, он становился всегда с горки. Ну, запорожец. Хорошая машина. И он мне никогда не завидовал, что у меня там японская. Он ремонтировал мою машину и помогал мне, и подсказывал. И мы были хорошие отношения. И на его машине мы часто ездили. А у нас в городе была улица, очень длинная улица, одна из самых больших улиц в городе, потому что она как начиналась от поста ГАИ, весь город, и почти там шла. И у нее были такие плавные повороты. И когда эти повороты, это было как ралли. Когда идет поворот, то и дорога наклоненная так. И вот он на этом запорожце, ну, там все ездили нормально, а он на запорожце летал. Педаль до пола, и в эти повороты, и мы с ним едем, и в эти повороты. Он говорит, мы на двух колесах. И я действительно чувствую, я сижу рядом, я чувствую, как я оторвался от земли. Другой поворот. И орем, адреналин. Классно, давай еще газу, еще больше. Его никто не останавливал. Потому что он ездил на запорожце. Если бы я так ездил на своей японской машине, я бы только работал на ГАИ. Потому что иметь хорошую машину тогда, в те времена, это было значит, что тебя можно доить. Ну, на Украине ГАИ называется ДАИ. Они доят всегда. Вы понимаете, но этот человек, он не завидовал. Он знал, что я заработаю. Он потом заработал, и на джипе ездил. Но он не завидовал. И даже в какой-то степени я больше ему завидовал, что он меньше тратит денег на свой запорожец. И меньше платит штрафов. Такая была история. Но сегодняшнее состояние верующих людей и вообще человечества – зависть. Зависть. И они во всем завидуют, малейшее что-то. И сегодня, если вы заметили, люди, они не очень говорят, что у них есть. Они не очень. Если раньше как-то это хвастовство было, то на сегодняшний день уже все стараются держать свой язык за зубами. Потому что увеличился криминал, увеличились грабежи, убийства и так далее, и так далее, и так далее. Это все сегодня возрастает в большой степени, оно возрастает в сегодняшнем мире. И люди уже из-за этой зависти, они уже боятся что-то говорить, потому что зависть, она рождает ненависть. И ненависть в сегодняшнем мире, она царит. И когда вот эта ненависть переходит на церковь, это нехорошо. Так не должно быть. Поэтому мы должны с этим бороться. В книге Екклесиаста, 4 главе, 4 стих, проповедник говорит, «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». И это сегодняшнее состояние сегодняшнего мира. Пророческое слово тех времен, которое было записано в Святом Писании во времена Екклесиаста, оно сегодня актуально для нас с вами. Он видел, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. Вы понимаете, что происходит сегодня? Поэтому труд завистника, он сегодня направлен. Он трудится, завистник трудится. И его труд направлен на то, чтобы препятствовать твоим благословениям, препятствовать твоему продвижению, процветанию и так далее, и так далее. Он только лишь хочет вместо помощи, чтобы у тебя были проблемы. Вот когда у тебя плохо станет, когда у тебя что-то пропадет, когда ты что-то не сделаешь, когда ты что-то заболеешь, он как бы тебе сочувствует, но где-то в душе он радуется. Что я теперь могу его... Это гонка, это зависть. Зависть, она порождает ненависть, дорогие мои. И труд завистника, он направлен только, чтобы препятствовать, даже не понимая того. Просто твоя зависть сегодня в духовном мире, если ты завидуешь, то ты уже высвобождаешь демонические силы на того, у кого оно есть, или кто может лучше тебя, кто знает лучше тебя, кто способен лучше тебя, кто богаче тебя, кто здоровее тебя и так далее, и так далее. Вы понимаете, что высвобождает только наше желание, только наша мысль иметь лучше, чем у кого-то? Зависть, она сегодня действует в наших сердцах. Зависть, она может не проявиться так, как проявилась у Авеля, как проявилась у братьев Иосифа. Но когда мы уже рождены от Духа, мы должны понимать, что все, что происходит сегодня с нами, это духовное состояние наше с вами. И мы очень серьезно должны к этому относиться, потому что то, что мы связываем на земле, оно связано на небесах. То, что мы делаем на земле, оно делается на небесах. Но то, что делается на земле, командует небеса нами. И мы не понимаем, мы рождены от Бога, и мы не понимаем, что даже сама мысль, она пришла от силы злобы поднебесной, чтобы извратить твое мышление, чтобы окаменить твое сердце, чтобы ты не любил ближнего своего. Когда придет ненависть, и ты не будешь любить своего ближнего, ты недалек от того, чтобы уйти вообще от Бога. Потому что невозможно не любить своего ближнего и любить Бога. Так не бывает. Это лицемерие. Бог говорит, что мы не можем любить Бога и ненавидеть человека, который сотворен по образу Божьему. Мы обманываемся. Бог поругаем не бывает. Поэтому давайте не будем обманываться, давайте не будем завидовать, давайте будем благословлять. Если у кого-то есть, пусть у него еще прибавится. И придет время, если у меня нету, Бог и мне даст, и у меня будет. И если у него есть, я ему помогу, чтобы у него было еще больше. Мы должны иметь характер Христа. Поэтому вот приходит, когда мы начинаем трудиться, как завистники, если завистники начинаем трудиться препятствовать, то это приходит сознательная ненависть. Сознательная ненависть приходит, и это очень страшно. И в те же события, когда Иисус предстал пред Пилатом, и народ кричал «распни его», и его распяли, и потом, смотрите, что происходит, приходят те же завистники. Те же первосвященники, книжники, фарисеи, они приходят опять к Пилату. И в Евангелии от Матфея, 27 стих, мы читаем дальше эти события, когда уже Иисус был распят, когда его положили в могилу, закрыли камень. И написано 63 стиха, 27 глава, 63 стиха. И говорили: «Господин, мы вспомнили». Посмотрите, он уже распят. Они добились, чего хотели. Иисус вроде бы уже мертв похоронен. И вот они вспомнили. Они не вспомнили, они это прекрасно знали. Они боялись потерять власть, но они лицемеры, лжецы, управляемые сатаной, приходят к Пилату и говорят: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, то есть Иисус Христос, сказал: после трех дней воскресну». Итак, они же смеялись с него, если вы помните, что он такое говорит, он храм 40 лет строился, а он за 3 дня его воздвигнет. Помните? И тут они, лицемеры, они только что в это все не верили, что он говорил. И тут они, но они-то верили от зависти. И тут они приходят и говорят: он потом сказал, что после 3 дней воскреснет. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого. 66 стих. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. То есть посмотрите, как дьявол через этих людей пытается препятствовать воскресению Христа. Он не хочет, чтобы Христос воскрес. Он не хочет, чтобы Христос воскрес в твоей жизни. Дьявол не хочет, чтобы Христос жил в твоей семье, чтобы Иисус не жил в этой церкви, в другой церкви, чтобы была зависть, чтобы была вот это вот, чтобы Иисус был похоронен и запечатан, приложен камнем и запечатан. Жизнь со Христом, жизнь по Слову Его, он не хочет, чтобы мы этого делали. Он все будет пытаться делать, чтобы Иисус не воскрес в твоей жизни. Завидуй, будь лучше кого-то, будь выше кого-то. У кого-то нету, пусть завидует, пусть будет вражда в церкви, пусть не будет единства, пусть все это будет. Но врата ада не одолеют церковь Христа. И все дела дьявола направлены на то, чтобы Христос не воскрес. Так же самое и в стране. Правительство абсолютно не заинтересовано, чтобы Христос воскрес сегодня. Ни в одной стране практически. Хотя страны многие называют себя христианские страны. Но тем не менее Христа они положили в гроб и приложили камень и положили печать. Чтобы Иисус не вышел туда. Почему? Потому что чтобы Христос воскрес в стране. Вы представьте себе, все правительство, даже в Германии, пусть это будет Украина, Россия, Америка, неважно. Но все правительство кается и принимает Христа и начинает познавать Писание. Трудно представить. Я понимаю, я тоже не могу это представить. Ну, на минуточку просто представим. Так это же надо менять все. Это же надо всю страну менять. Всю политику, все менять. Что не надо убирать, что-то надо добавлять. Это все средства должны быть брошены на изменение страны. Кто пойдет на это? Какой президент согласится с этим? Да никакой. Никакой. Ни в Германии, ни в других странах. Мы христианская страна, но Иисус живи в гробе, под печатью и за камнем. И все. К сожалению. Но люди хотят, чтобы в нашей жизни вот этот камень всегда, не только в стране, но люди хотят, чтобы в нашей жизни, в жизни церкви, чтобы камень всегда был привален. Чтобы Христа на самом деле не было. И это работа дьявола. Потому что это работа, которая движима завистью. Завистью, что Иисус делал большие дела, чем делали книжники и фарисеи. Он проповедовал в синагогах, он учил так, что людям доходило, что они столько лет знали Писание, знали пророков, знали Тору. И когда Иисус говорил, у них открывались глаза. И зависть, кто он такой? Сын плотника, кто он такой? Это тот из Назарета. Да кто он такой, что он нас учит? Мы такие вот в красивых одеждах, мы знающие закон, у нас все так чинно, у нас все так красиво. А кто он такой, что он нас учит? Зависть привела их к тому, что они распяли Христа. Мало того, что они распяли, и как мы читали, и они возбудили народ, чтобы и народ, которому он делал всегда добро, возненавидел его. Поэтому и сегодня также дьявол хочет, чтобы... Зависть, она родила в нас не любовь, не уважение и ненависть. Но, дорогие мои, но, есть одно но. Нам надо заменить эту зависть и ненависть на доброжелательность. Что такое доброжелательность? Доброжелательность – это добродетель. Доброжелательность – это добродетель. Греческое слово, которое означает слово «добродетель» – это благосклонность, любезность и благожелательность. Благосклонность, любезность и благожелательность. И во втором послании к Коринфянам, 8 главе, 7 стих мы читаем. Это послание церкви, которое изобилует верой и словом. У нас есть вера?
Аминь.
Не у всех. У нас есть вера?
Аминь.
Уже больше. У нас есть вера?
Аминь.
Ну, уже почти. И вот он говорит, и как вы изобилуете всем верою и словом. У нас есть слово?
Аминь.
И познанием. У нас есть познание.
Аминь.
И всяким усердием. У нас есть усердие.
Аминь.
И любовью вашу, ну, к нам, к апостолам, ко Христу и к Богу. Есть у нас любовь?
Аминь.
И вот он говорит, вот так же, как у вас есть вера, любовь, слово, познание, усердие, вот так же и изобилуйте и этой добродетелью. Поэтому вот эта добродетель, она должна сегодня в твоей жизни вытолкнуть, просто вытолкнуть зависть, ненависть. Чтобы эта зависть и ненависть больше никогда не вернулась. Потому что если ты не заполнишь это место, которое ты сегодня освобождаешь, не заполнишь добродетелью, не заполнишь Духом Божьим, не заполнишь делами Божьими, то вернется зависть и ненависть, и еще пятеро с нею. Ну, написано семеро злейших, ну, зависть, ненависть, и еще пять, будет семь. Я математик еще и ко всему. До семи умею считать. Дорогие мои, давайте мы будем заполнять добродетелью наши сердца, наш разум, чтобы не ненависть и не зависть жили в нас, а чтобы только добродетель, благожелательность, любезность друг к другу и благосклонность. Это черты характера Христа. И мы должны преображать свои характеры в Его характер. Иначе нам не видать Царства Божьего. Свободы в Царстве Божьем не видать. Вы понимаете? Но мы должны иметь эту свободу во Христе. Мы должны продвигаться в этой вере во Христа. Мы должны продвигаться в духовном нашем росте. И каждый раз, когда Бог нас очищает, когда Бог дает нам какое-то наставление, Он каждый раз через это приближает нас к Своей славе. И придет время, когда Бог будет прославлен в тебе, и когда ты подойдешь к человеку нуждающемуся на этих улицах, в тех городах, где ты живешь, подойдешь к нему, и тот не будет завидовать, что вот ты такой нормальный, а он там бедный или больной. Он скажет: я хочу такого же Бога, как у тебя, когда ты проявишь Христа через себя. Вы согласны со мной? Давайте мы придем к Богу в молитве.